Я люблю каждое утро приходить к актерам, с которыми работаю. Мы знакомы уже давно. Репетиция должна доставлять радость, потому что на репетицию уходит половина каждого дня по всей жизни. И если после мучительных репетиций даже и получится хороший спектакль, это не искупит потерь.
Анатолий Васильевич Эфрос пришел в Амхат, чтобы поставить Тартюф. Работа стала праздником для нас. Мы и сейчас так относимся к этому спектаклю, как к празднику. Но со временем я задумался, откуда этот праздник взялся, какое чувство Эфроса его породило. И я понял, этому празднику очень многое предшествовало. Предшествовала очень серьезная любовь. Тут, мне кажется, два имени для Анатолия Васильевича сплелись воедино. Две его любви – Мольер и Булгаков. Не случайно пьесу Булгакова о Мольере ставил трижды. В Ленкоме, на телевидении, в Америке. Не случайно с такой любовью однажды на радио он взял да и записал то, как Булгаков описывает рождение, жизнь и смерть великого комедиографа.
Некая акушерка, обучившаяся своему искусству в родовспомогательном доме Божьем в Париже под руководством знаменитой Луизы Буржуа, приняла 13 января 1622 года у милейшей госпожи Поклен, урожденной Крессе, первого ребенка, недоношенного младенца мужеского пола. С уверенностью могу сказать, что если бы мне удалось объяснить почтенной повитухе, кого именно она принимает, возможно, что от волнения она причинила бы какой-нибудь вред младенцу и с тем вместе и Франции. И вот, на мне кафтан с громадными карманами, и в руке моей не стальное, а гусиное перо. Передо мной горят восковые свечи, и мозг мой воспален. Сударыня, говорю я, осторожней поворачивайте младенца. Не забудьте, что он рожден ранее срока. Смерть этого младенца означала бы тяжелейшую утрату для вашей страны. Мой бог, госпожа Поклен, родит другого? Госпожа Поклен никогда более не родит такого. И никакая другая госпожа в течение нескольких столетий такого не родит. Вы меня изумляете, сударь? Я и сам изумлен. Поймите, что по прошествии 3 веков в далекой стране я буду вспоминать о вас только потому, что вы сына господина Поклена держали в руках. Я держала в руках и более знатных младенцев. Что понимаете вы под словом «знатный»? Этот младенец станет более известен, чем ныне царствующий король ваш, Людовик XIII. Он станет более знаменит, чем следующий король. А этого короля, сударыня, назовут Людовик Великий или Король Солнца. Добрая госпожа, есть далекая страна. Вы не знаете ее, это Московия. Населена она людьми, говорящими на странном для вашего уха языке. И в эту страну вскоре проникнут слова того, кого вы сейчас принимаете. О, связь времен! О, токи просвещения! Слова ребенка переведут на немецкий язык, переведут на английский, на итальянский, на испанский, на голландский, на датский, португальский, польский, турецкий, русский. Возможно ли это, сударь? Не перебивайте меня, сударыня. На греческий, на новый греческий, я хочу сказать, но и на греческий древний, на венгерский, румынский, чешский, шведский, армянский, арабский. Сударь, вы поражаете меня? О, в этом еще мало удивительного. Я могу назвать вам десятки писателей, переведенных на иностранные языки, в то время как они не заслуживают даже того, чтобы их печатали на их родном языке. Но этого не только переведут, о нем самом начнут сочинять пьесы. И одни ваши соотечественники напишут их десятки. Такие пьесы будут писать и итальянцы, а среди них Карло Гальдони, который, как говорили, и сам-то родился при аплодисментах муз, и русские. Не только в вашей стране, но и в других странах будут сочинять подражания его пьесам и писать переделки этих пьес. Ученые различных стран напишут подробные исследования его произведений и шаг за шагом постараются проследить его таинственную жизнь. Они докажут вам, что этот человек, который сейчас у вас в руках подает лишь слабые признаки жизни, будет влиять на многих писателей будущих столетий. Пьесы моего героя будут играть в течение 3 столетий на всех сценах мира, и неизвестно, когда перестанут играть. Вот что для меня интересно. Вот какой человек разовьется из этого младенца. Да, я хотел сказать о пьесах. Весьма почтенная дама, госпожа Аврора Дюдеван, впрочем, более известная под именем Жорж Санд, будет в числе тех, кто напишет пьесы о моем герое. Кто пишет трогательнее, чем дамы? Разве что иные мужчины. Русский автор Владимир Рафаилович Зотов даст не менее чувствительный финал. Король идет, он хочет видеть Мольера. Мольер, что с ним? Умер. И принц, побежав навстречу Людовику, воскликнет: «Государь, Мольер умер!» И Людовик XIV, сняв шляпу, скажет: «Мольер бессмертен!» Что можно возразить против последних слов? Да, действительно, человек, который живет уже 4-е столетие, несомненно, бессмертен.
Из этой любви Эфроса к Мольеру и родился наш Тартюф. Хотя формально все было очень просто. Анатолию Васильевичу предложили поставить, и он стал распределять роли.
Это была не моя инициатива, и предложение шло от Ефремова. Он предложил, чтобы я поставил Тартюфа. Я даже и не думал раньше об этой пьесе. И мне казалось, что ставить в «Амхате» эту пьесу как раз нелепо, потому что я хорошо еще помню спектакль Станиславского. И мне казалось не тактичным поставить Тартюфа и соревноваться. Это как-то было бы очень, с моей стороны, глупо. И я вначале так и отреагировал. А потом я перечитал пьесу, и настолько она меня поразила, и настолько она показалась мне другой, чем то, что я когда-то видел там в театре, что я очень увлекся. И с большим увлечением стал работать. Ефремов согласился с тем, как я распределил роли. Распределил я их несколько необычно. Туда вошел Любшин, и роль Тартюфа как-то не так трактовали, как раньше. Да и роль Аргона, и роль Эльмиры. И работали очень увлеченно. Смысл этой работы был в том, чтобы, не теряя классичности в постановке, поскольку это Мольер, ничего не переделывая, не переиначивая, не модернизируя, изнутри все обновить, оставив все классичным, а внутри все сделать свежим и новым и необычным. Вот. Для меня то, как играет Любшин, очень страшно. То есть, ну, страшно в пределах комедии. Но по существу это страшный образ, потому что он, собственно, и не притворяется, Тартюф. Он настолько нагл, настолько опасен, что он просто гнет свое под маской такого, понимаете, простака. Но это не просто святоша церковная, это страшный наглец, это змея. Эта змея очень такая скользкая.
Анатолий Васильевич говорит о трактовке образа Тартюфа. Эта трактовка некоторых критиков удивила. Как? А где святоша? А где борьба с лицемерием? А Эфрос очень точно почувствовал. Подлецы бывают разные, и приемы их действий тоже очень разные. Религиозное ханжество – это далековато от нас. А вот напрямую идущая на людей наглость парализует многих. Беззастенчивость, откровенная демагогия, а не маска. Вот что такое Тартюф. А Аргон – это проблема человеческой слепоты. Так бывает, мы это знаем. Наглец, негодяй, будто ослепил, загипнотизировал окружающих. Мольер показывает это на примере Аргона и Тартюфа. Но мы-то знаем, иногда все общество живет будто под гипнозом. Какие-то наглецы внушают массе что-то свое. И масса, не один человек, а множество, в слепоте своей действуют. Да еще как. Между прочим, динамику нашего спектакля напрасно принимают как внешнюю подвижность. Подвижность тут внутренняя, прежде всего. Ну и внешняя тоже, потому что Эфрос требовал предельного выражения всего. Чувств, поступков, заблуждений, тупости.
А разве вам лицо смеялось, милый брат? И пусть мои слова вас даже прогневят, но с вами все-таки лгать я не буду. Нельзя не осудить столь странную причуду, как этот человек забрал над вами власть. И можно ли под его влияние так подпасть, чтобы забыть про всех? Я понимал, когда вы кровь дали бедняку, но...
Вы не правы. Ведь вы его еще не знаете совсем.
Не знаю, может быть, но видел. А меж тем, в подобных случаях я доверяюсь глазу.
Лишь познакомитесь получше с ним... И сразу его приверженцем вы станете навек. Вот человек. Словом, человек. Я счастлив. Мне внушил глагол его могучий, что мир является большой навозной кучей. Сколь утешительна мне эта мысль, мой милый брат. Ведь если наша жизнь лишь гноище и смрад, то можно ли дорожить хоть чем-нибудь на свете? Теперь пускай умрут и мать моя, и дети, пускай похороню и брата, и жену. Уж я, поверьте, я глазом не моргну.
Да, это чувство впрямь на редкость человечества.
Я повстречался с ним и возлюбил навечно. Он в церкви каждый день молился близ меня, в порыве набожном колени преклоня. То излетали вдруг из уст его стенания, то руки к небесам он воздымал в слезах, а то подолгу ниц лежал, лобзая прах. Когда я выходил, бежал он по проходу, чтобы в притворе мне... подать святую воду. Я выспросил его слугу, ему во всем хозяин образец. И он мне признался в том, что бедствуют они. Нет средств на пропитание. Тартюфу предложил я вспомоществование. Однако он пенял на щедрость лепт моих. Не стоит, дескать, он благодеяний сих. И в скромности своей, довольствуясь немногим, излишек отдавал он сирым и убогим. Вняв небесам приют, я предложил ему, и счастье с той поры царит в моем дому. Тартюф! Тартюф!
Потом Аргон прозревает. Только увидев, как Тартюф бесстыдно посягает на его жену, Аргон понял, каким был ослом. Но тут Мольер делает, оказывается, еще один неожиданный поворот, очень современный по существу. Эфрос понял это. Аргон прозрел, и ему кажется, что все кругом тут же, вслед за ним, должны все понять. Но не тут-то было. У него есть мама, у Аргона. Эта старуха, так же, как он, служила культу Тартюфа. Ну, поди, убеди теперь ее, что она служила негодяю. Вот так люди... творившие себе кумира, не могут понять, что убедить других, поумнеть – это нелегкое дело.
Ну, у вас опять какой-то беспорядок. Дружится голова от толков и догадок.
Мама! Мама! Всем происшествиям я очевиден сам! И слух не оскорбил, и зрение это срам. За все мое добро постыдная расплата. Я бедняка пригрел и возлюбил как брата. Под этим кровом он не ведает заботы. Льется на него поток моих щедрот. Я даю ему и дочь, и все свое имение. Тем временем злодей без всякого зазрения дерзает посягнуть на честь моей жены. но мною замыслы его обличены, и гибелью грозит мне тут лицемер паскудный. А средства для того дал сам я безрассудно. И в нищету мечтает вернуть он меня, хоть мной был от нищеты спасен.
Ах, бедный!
И ты мнил, что мне болится, если так и поверю я, да ни за что на свете.
Как?
Мало ли врагов у праведных людей.
Про что вы, маменька, я в толк не возьму ей.
Про нравы здешние, про то, что все вы вкупе от злости и столочи оба рады вступить.
При чем тут злость, когда...
Я с детских лет тебе внушала, что так устроен Божий свет, где злые праведным завидуют жестоко, где добродетели житья нет от порока. Завистники умрут, но зависть никогда.
Но какая связь тут с тем, что нынче?
Ерунда! Тартюф стал жертвой бесстыдного навета.
Но я же вам сказал, что сам я видел это.
Настроил кое-кто тебя из-под тишка.
Чуть не сорвалось словечко с языка. Все это истина, я был тому свидетель.
О, бессильно с клеветой бороться, добродетель.
Что за бессмыслица? Да говорят же вам, что сам воочию я видел. Я сам, я видел. Видел я! Как пресвятая сила! И маменька вам, может, уши заложила?
Сам видел! Ну и что? Нельзя судить на глаз. Нередко видимость обманывает нас.
Пропасть!
Рот людской так склонен к подозрениям, подчас само добро нам мнится приспособить.
А что же мне? Менять ему в заслугу! Не в вину его намерения обнять мою жену.
Для обвинения от них догадок мало. Тебе бы подождать, чтоб явственней стало.
Как явственней? Мне ждать, чтобы на моих глазах он... Нет. Чуть не сорвалось. В сердцах, ох, маменька, боюсь, меня вы в грех ведете.
Он так благочестив, так чужд соблазном плоти, что недоступно, сын, понятия моему, как мог свершить он грех, приписанный ему.
Ну, знаете, не будь вы матерью моей, уж я бы вам сказал, я просто сатанею. Я просто сатанею.
Возмездие идет вам, сударь, вслед. Вы нам не верили, теперь вам вернее.
Я заставляю играть так, как я хочу. Но мои приемы, как заставить, достаточно хитрые. Работаешь с артистом и абсолютно железные ему даешь задачи. Он же думает, что это он сам все выдумал. И ты не должен его разубеждать. Но это выдумал все я. Нужно только так его хитро подвести. В этом есть мастерство режиссера. Но нужно обязательно, точно так же, как дирижер. Дирижер не может позволить никому играть так, как тот хочет. Потому что есть партитура и есть его трактовка. А если кто будет, но первая скрипка, или там, понимаете, люди уважаемые, нужно уметь с ними обходиться. Но я бы даже так сказал, нужно уметь их перехитрить. Это целая система работы с актером. Да, нужно быть хитрее их, нужно быть опытнее их. Я делаю так. Я актерам даю несколько минут, чтобы они сказали мне, что они думают об этой сцене. Я точно знаю, что они ничего толком не скажут, потому что я пьесу знаю год, а они 3 дня. Но однако я говорю, что ты думаешь, 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 нет еще, скажи, нет еще, скажи, нет еще, нет еще, нет еще, ничего. Мне нужно, чтобы они поняли, что они высказались. Тогда, когда они высказались, нужно точно уловить момент, чтобы сказать им свою точку зрения. И она падает на подготовленную почву, они видят разницу
моего суждения и их, моей мудрости и их немудрости. Если же я приду и сразу скажу им свое мнение, они его опровергнут, потому что они еще свое не высказали, и другие не слышали это мнение, и получается чушь. И я придумал такую фразу, что свое мнение актерам нужно сказать с такой же точностью, как парашютисту открыть парашют. Если чуть раньше, зацепишься за крыло, а если чуть позже, то разобьешься.
Анатолий Васильевич говорит про свои профессиональные секреты. Слушаешь, и тоже кажется, как все просто. А я вот сейчас занялся педагогикой и вижу, на то, чтобы чем-то овладеть, нужна жизнь. Я не знаю, где и как Эфрос научился создавать то, что называется атмосферой творчества, но эту атмосферу не спутаешь ни с какой другой. Это редкость, поверьте мне. И это могут подтвердить не только Любшин, Богатырев, Вертинский, но и такие мастера, как Степанова, Пруткин. При всем том, что были очень веселые репетиции. Мы даже очень много смеялись, шутили, импровизировали. Иногда даже не замечали, что схватили самое существо сцены. Эфрос умел незаметно делать самое главное. А как он показывал? Я недавно написал в журнале «Театральная жизнь», он целиком посвящен Анатолию Васильевичу, написал о репетиции спектакля «Живой труп» по пьесе Льва Толстого. Так вот, я написал, что роль Феди Протасова родилась на одном таком показе. До этого мы много пробовали, анализировали сюжет, роль. А в какой-то момент я понял, что нужно просто отдаться в руки Эфросу и во всем ему поверить, потому что он поверил в меня, как в драматического актера. Ну, какие-то струны во мне еще молчали, но он их почувствовал и стал тихонько их трогать. То так тронет, то этак. А однажды показал. Я этот показ не забуду никогда. Ну, вы знаете, самое трудное, конечно, играть на сцене – это экстремальные ситуации. Например, какое-нибудь бурное объяснение в любви или самоубийство, как у Феди Протасова. Жуткое самоубийство. Как подойти к этому самоубийству? Почему Федя Протасов решил покончить с собой? Что его мучило? Ну, совесть, ну, человеческие принципы. Все это понятно, но мы так умом это все понимаем. А как это сыграть? Как это все-таки я же обязан это сыграть правдиво, достоверно, чтобы зритель поверил и пошел за Федей, за его поведением, за логикой его поведения. И вот была репетиция, я мучился, что-то не получалось у меня. И вот Анатолий Васильевич, я помню, у него на столе лежал пистолет деревянный, реквизиторский. Он взял этот пистолет, сказав мне какую-то фразу, ну, мол, ну что тут мучиться? Это же так просто, Саша. Взял пистолет и в течение 5-10 минут сыграл всю историю Феди, подвел к самоубийству. То, как он весело это показал, как бы сказать, играючи показал, это, конечно, ошеломляло. И в этом был, может быть, даже трагизм. Трагизм простоты. Вот так весело, непринужденно взял человек пистолет и показал, вот так надо, вот так. Ну, потому что совесть ему и выхода у него нет, сказал Анатолий Васильевич. Это незабываемо, как он ходил, как он логично, эмоционально проверял роль своим вот этим режиссерским показом. Ну что ты тут мучаешься? Эту фразу забыть не могу. Мы сидели, буквально открыв рот. Он показал такую простую, такую страшную человеческую историю. Потом он принес мне серовский портрет Коровина. Полноватый человек в жилете лежит на полосатой кушетке. Вот, говорит, наш Федя. И я все понял. И зачем кушетка нужна, и какая тоска в душе у этого Феди, и почему он пьет, и почему делает все, чтобы не мучить других. Я не могу сегодня сказать Эфросу, Анатолий Васильевич, я только сейчас играю Федю так, как вы хотели. Конечно, мне трудно было постигать Толстого, я это очень хорошо понимаю. Конечно, я преодолевал в себе и проходил какие-то в себе новые пути. Но только сейчас я могу понять, что эта роль во мне выросла. Она моя.
Саша, милая, а как это ты здесь? Ах, ну... Ну, да-да-да.
Федя, прости меня, если тебе неприятно, но ради бога, выслушай меня.
Да, я слушаю, Саша, слушаю.
Федя, вернись домой!
Саша, милая, я на твоем месте поступил бы так же, то есть постарался бы как-нибудь вернуть все к старому. Но на моем месте, Саша, милая, если бы ты, чуткая и умная девочка, была бы, как ни странно это сказать, на моем месте, ты бы, наверное, сделала то же, что я. То есть ушла бы и перестала бы мешать чужой жизни.
Как мешать? Разве Лиза может жить без тебя?
Может, может, голубушка. Еще будет счастлива и гораздо счастливее, чем со мной.
Никогда.
Это тебе кажется. Да не в том дело, то есть не то, что не в том дело. Главное дело в том, что я-то не могу. Знаешь, толстую бумагу, вот перегибаешь ее 100 раз, и так, и эдак, она все держится, а перегнешь 101-й, она разойдется. Вот так между мной и Лизой. Мне слишком больно ей смотреть в глаза, и ей так же.
Нет.
Поверь мне, ну, говоришь нет, а сама знаешь, что да.
Я только по себе могу судить. Если б я была на ее месте, и ты ответил то, что отвечаешь, это было бы ужасно для меня.
Да, для тебя.
Неужели так останется?
Должно быть.
Федя, вернись!
Саша, голубушка, прощай. Прощай. Ты для меня всегда останешься дорогим воспоминанием. Я... Дай мне тебя поцеловать на прощание.
Нет! Я не прощаюсь. Я не верю. Я не хочу верить. Федя. Федя.
Ну так слушай, Саша. Только слово, что то, что я скажу, ты никому не скажешь. Даешь слово?
Разумеется.
Ну так слушай. Правда, что я муж... Отец ее ребенка. Но я лишний, Саша. Лишний. Постой, постой. Не возражай. Ты думаешь, я ревную? Во-первых, я не имею права. Во-вторых, я не имею повода. Виктор Каренин старый ее друг. И мой тоже. Он любит ее. Она любит его.
Нет.
Любит. Любит. Как может любить честная, нравственная женщина, которая не позволяет себе любить никого, кроме мужа. Но она любит его и будет любить. Когда препятствие, это будет устранено. Я устраню его. И они будут счастливы.
Федя, не говори так.
Ну, ты ведь знаешь, что это правда. И лучше ничего не могу сделать. И не вернусь. И дам им свободу, так и скажи. Не говори ничего. Все, прощай. Прощай, голубушка.
Федя, я... Восхищаюсь перед тобой.
Прощай, Саша, прощай.
Я ужасно люблю, когда кричат. Потому что мне очень скучно, когда что-то говорят просто правдоподобно. Ну скажите, пожалуйста, самый лучший в мире театральный деятель – это Шекспир. Попробуйте его сыграть тихо. Его страсти не поддаются тихому прочтению. Обязательно что-то должно вылиться. Понимаете, ну как, я не люблю человека, который говорит сонно, спокойно. Я сам человек темпераментный, эмоциональный. Я почти всегда говорю громко. Но почему я должен артистов заставлять говорить тихо? Кого-то это шокирует? Не приходите. Не приходите. Вообще, у зрителей есть замечательное право не приходить туда, куда он не любит. Вот у нас на Бронной кричат. Кричат. А почему? Потому что это не есть зеркало жизни, а это есть квинтэссенция жизни. Это есть кулак. Кулак ведь тоже не есть ладонь, а есть что-то другое, понимаете? Что-то другое. Мне хочется заставить людей убедиться в том, в чем я хочу, чтобы они убедились. Кстати, а вот почему появились крикуны-певцы? Я, например, не молодой человек, но я их обожаю. Только настоящих. Настоящих. А знаете, есть очень много людей, которые в искусстве любят приличное. Понимаете, вот есть люди, которые любят, чтобы было прилично. Но они не знают, что такое искусство. Искусство – это прежде всего неприлично. Неприлично. Прилично – это не искусство. Возьмите Рубенс. Как он рисует женщин. Это же неприлично. Возьмите Ван Гога. Это же неприлично. Он рисует сумасшедших. И даже врачи, и то сумасшедшие. Он рисует кафе, в котором он пишет в своих письмах, что это кафе, в котором можно сойти с ума. Ну уж я не говорю Гоген. Понимаете? Приличного искусства. Толстой, Анна Каренина. Бросилась под поезд, полюбила не мужа, ну и так далее, и так далее. А уж Достоевский я не говорю, понимаете, Жени, Гоголь, это невероятно, что такое, неприлично, вот что такое искусство. Я, конечно, говорю полемически, шутя. Вот «Вишневый сад» продали, актриса страшно кричит. А некоторые зрители говорят, зачем она кричит? Потому что она или он хотят, чтобы было прилично. Зачем она побежала? Это неприлично. Вот у меня три сестры когда-то вышли. И был скандал в прессе, потому что считали, что в то время женщины не могли лечь на диван, если мужчина рядом. Да чепуха это. Чепуха это, предрассудки. Понимаете, все, что прилично было. Вот я не люблю. В жизни... Я люблю, когда прилично. У меня, например, так. У меня в спектаклях, во-первых, кричат, во-вторых, очень бурно двигаются. Я не понимаю искусства, где два человека стоят и просто разговаривают. Мне кажется, это радио. Это не театр. Когда радио не было, может быть, надо было бы в театре что-то подобное. Сейчас радио, там стоят микрофон, и вы слышите только голоса. Если я по движению тел не понимаю, что происходит, я думаю, что это плохо. Я должен понимать не по словам, а по... как в балете. И у меня есть такая фраза, что драма – это тот же балет, только со словами.
В 84-м году Анатолий Васильевич Эфрос пришел на Таганку и возглавил этот театр. 3 года проработал он в нем. Как много мы поняли за это время и как изменились. У него, как всегда, была своя очень высокая позиция, непонятная для многих и недоступная. Он понимал, что театр, брошенный руководителем, умрет. А театр – это культура, это то место, в котором... должно обязательно жить искусство. Кто будет создавать это искусство? Сами актеры? Вот Смоктуновский верно сказал –
Эфра спас честь театра на Таганке. Анатолий Васильевич знал только один способ жить в искусстве. И поэтому сразу включил театр в работу. Он бережно сохранил накопленное и двинул театр вперед.
Моя работа на Таганке во время «Вишневого сада» была для меня опытом, хотя, в общем, не единственным. Я что-то пробовал и в других театрах, не свойственных, что ли, моей буквальной такой творческой системе работать. Мне кажется, что ни в коем случае художник не должен ограничиваться какой-то одной творческой системой и не должен без конца лелеять свои старые убеждения. Потому что человек взрослеет, у человека появляются другие какие-то мысли и о жизни, и об искусстве. И если он беспрерывно держится за то, в чем он был силен 10-20 лет тому назад, то это никогда никаких плодов не приносит хороших. Я не знаю, удавалось мне это или не удавалось, я всегда считал, что нужно очень резко меняться. Что-то коренное остается в тебе неизменным, но нужно не бояться делать резкие повороты, какие-то резкие поступки. Но мысль поставить на дне у меня существовала раньше. И она в голове, эта мысль как-то крутилась, но я не чувствовал, что можно осуществить эту мысль, потому что это такая специфическая пьеса, и если ее очень не оживить, что ли, и заново как-то не обдумать, и заново не воссоздать, то она будет очень хрестоматийной. Все знают текст этот почти наизусть, но что ж будут смотреть еще раз то, что уже известно. Весь спектакль переключен с быта на какую-то другую площадку, что ли, более, что ли, философскую, и в то же время гораздо более натуральную, чем просто быть известной по другим спектаклям. Как это ни странно, в нашем представлении, еще со школьных времен, на дне это какое-то сонное царство. Люди лежат, спят, философствуют, играют в карты, и как-то все не опасно. А на самом деле это вулкан, это на дне, это в том смысле, что не просто опущено на дно, а я представляю себе, что дно океана – это живучее, очень бурлящее, полное какой-то особой жизни, только жизни дна. И вот нужно было как раз эту энергию поднять, раскрыть ее. Весь спектакль – это стремление, что ли, себя обдумать из того закодированного состояния, в котором они находятся, выскочить и почувствовать себя людьми, что очень трудно таким опустившимся людям. И тем не менее они к этому стремятся.